Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И в этом часе, как всегда по пятницам, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, начнем эту беседу с несколько забавного, а в то же время серьезного, потому что там, где слово берет Владимир Вольфович Жириновский, всегда немножко забавно. Человек призвал ограничить богослужение в храмах, доступ в храмы в связи с карантинными мерами, в связи с пандемией. Вот как вы можете это прокомментировать?
Ну, как вы, наверное, видели, я это уже комментировал. Мне кажется, что Владимир Вольфович сгущает краски по непонятным для меня причинам. Ну, очевидно, что он очень давно не был в храме. Это, естественно, его выбор, его дело, его право. Но он, наверное, не знает, что сегодня в храмах соблюдаются все предписания Роспотребнадзора, в том числе. И поэтому никаких оснований на сегодняшний день какие-то ограничения вводить нет. И главное, что он предлагает ввести ограничения, которые касаются не каких-то других мест, где по-прежнему много людей бывает, а вот именно храмов. Ну, не знаю, почему так он заволновался в этом поводу, но мы считаем, что сегодня при соблюдении всех этих мер храмы должны быть открытыми. И вообще ограничения это, оно, согласно Конституции, вообще, в принципе, вводится только, когда введено чрезвычайное, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.
Нередко эта мысль звучит, и здесь депутат Госдумы, мне кажется, высказал то, что, ну, что называется, витает в воздухе у какой-то части аудитории, что храмы, места скопления людей нужно ограничивать. Не получается ли так, что мы, часто об этом разговаривая, концентрируемся на, безусловно, важных санитарных нормах и, может быть, на второй план, в том числе и в беседах со светской аудиторией, отходит сущностное наполнение того, что такое для человека храм и богослужение? И, может быть, совсем так заострить этот тезис, сказав, что именно в ситуации неспокойства, в ситуации пандемии, страха какого-то, может быть, как раз-таки и более нужным, еще более нужным человеку становится вот та функция утешения, какой-то надежды, которую дает религиозная жизнь, в частности, богослужение. Что вы об этом думаете?
Ну, понимаете, мы когда обсуждаем санитарные меры, чего бы они ни касались, мы же всегда обсуждаем несущностную сторону вопроса. А когда мы обсуждаем санитарные меры в вузах там, или в школах, мы же тоже не образование обсуждаем, правильно? Поэтому здесь было бы удивительно, что, обсуждая санитарные меры, мы обсуждали бы смысл литургии или богослужения в целом. А что касается вот отношения, тут вопрос тонкий, потому что вы помните, что весной, когда все это было еще неизведано, непонятно, все это было впервые, и совсем мало мы знали про коронавирус, то тогда, подчиняясь рекомендациям, точнее распоряжению врачей, было принято решение на некоторое время, к счастью, непродолжительное, в тех регионах, где была сложная эпидемическая ситуация, ограничить доступ прихожан в храмы. Но мы помним, как тяжело это все происходило, с какой болью об этом говорил Святейший Патриарх. И, естественно, верующие люди ни в коей мере не хотят повторения этого. Сегодня, несмотря на то, что пандемия не прекращается, мы намного больше знаем уже о коронавирусе, о COVID-19, хотя он по-прежнему во многом не исследован, но мы уже понимаем, какие меры являются эффективными, какие неэффективными. И мне кажется, что здесь нет никаких нарушений, в том числе и понимания медицинского понимания ситуации, о том, что при соблюдении всех рекомендаций храмы могут и должны оставаться открытыми. Почему Владимир Вольфович здесь взял на себя обязанности главного санитарного врача, мне непонятно. Ну, может быть, устал просто депутатом быть, я не знаю.
Еще одна тема из новостной повестки последней прошедшей недели, тема, которой мы касались в одном из наших прошлых разговоров, тема о законопроекте Клишаса-Крашенинникова, недавно внесенном в Госдуму, одним из положений которого является такая норма, которая позволяет изымать детей из семьи по решению суда, именно по решению суда, а не органов опеки, в течение суток. Норма, которая объяснялась, в чем ее смысл, и мы об этом говорили. При этом предложение это вызвало очень бурные реакции, бурные обсуждения, и в частности, одним из сильно прозвучавших голосов было заявление, призыв патриарха Кирилла к публичному обсуждению этого законопроекта, к уточнению позиций и к тому, чтобы, ну, говоря простым языком, еще раз все обдумать и проговорить, и обсудить, и принять взвешенное решение. И вот новость последней недели, что действительно так и получилось. Решили отложить обсуждение этого законопроекта, тем более его введение, вернее, не обсуждение, а как раз-таки решили обсудить лучше, и все разные, разнообразные поправки в Семейный кодекс объединить в один документ и еще раз все обдумать. Вот это пример чего? Пример того, как в том числе слово «предстоятеля» повлияло на ситуацию?
Безусловно. И об этом, по-моему, Вячеслав Викторович Володин сказал на днях. Это пример развивающегося гражданского общества, того, что общественные организации, граждане, объединенные в общественные организации, в состоянии сформулировать свои вопросы к законопроекту и, в данном случае, законодательная власть в состоянии их услышать. Поэтому, мне кажется, это очень положительный пример. Вот. Что касается самого закона, то еще раз скажу, что я никогда не был сторонником нагнетания ситуации. И еще раз хочу подчеркнуть, что судебное изъятие детей из семьи, оно намного более сложное, чем внесудебное, которое сейчас происходит. Поэтому изначальная интенция законотворцев мне понятна. Но при этом то, как это было сформулировано в законопроекте, не надо забывать и другое, что пересмотр решения, если оно было сделано судом, тоже намного сложнее. Поэтому, конечно, вот то, как это было предложено, оно, в том числе и по мнению церкви, требовало дополнительного обсуждения, которое, надеюсь, сейчас и произойдет. Поэтому мы видим, если хотите, вот результат развивающегося гражданского общества в нашей стране.
А вот как вам кажется, можно ли на этот кейс в целом посмотреть вот с какой стороны? Мы часто слышим от людей, скептически настроенных по отношению к церкви, такие реплики, что почему церковь, ну, говоря совсем грубо и цитируя таких особенно горячих критиков, лезет в политику? Почему церковь лезет в политику, в законодательство и так далее? Вот мы видим пример, когда в каком-то, может быть, очень отдаленном смысле слова церковь влезла в законодательство призывом своим, чтобы защитить детей и семьи, то, о чем так, по идее, должны были бы ратовать правозащитники. Вот не получается ли, что здесь вот положительный пример действия церкви и вот такого влезания в кавычках в законодательство?
Ну, вы же понимаете, что здесь нужно договориться о терминах. Я все-таки выступаю за этот академический принцип. Дело в том, что политика в строгом смысле слова есть политическая власть. И когда мы говорим, что церковь не вмешивается в политику, не занимается политикой, мы говорим о том, что церковь не стремится к обладанию политической властью полномасштабной, за что борются политические партии, политические силы, кандидаты на разные должности властные. Но это не значит, что церковь выключена из, в том числе, допустим, законодательного процесса, который просто отражается на жизни людей. В этом смысле, если кому-то нравится вот так вот широко трактовать пространство политическое, говорить об участии церкви в пространстве политического, ну, наверное, вот со всеми этими оговорками, очень важными, можно об этом сказать. Но важно, что церковь, я хочу это подчеркнуть, вот в этих ситуациях она никогда не является сторонником какой-то конкретной политической силы. Она действует, исходя из конкретной ситуации и исходя из той позиции, которую занимают граждане, и исходя из того влияния, которое тот или иной закон может оказать именно на граждан. И поскольку церковь, безусловно, является у нас сторонницей традиционных ценностей, семейных ценностей, то ситуации, которые могут оказать влияние на семью, на возможность семьи воспитывать детей так, как родители считают нужным, то, конечно, церковь здесь не может игнорировать происходящее, в том числе и в законодательной сфере. Но вот с точки зрения именно организации политических институтов, политических процессов, вряд ли это можно назвать каким-то полномасштабным участием в политике и стремлением обладать политической властью.
А вот в своих программах Парсуна вы время от времени тоже к этой теме обращаетесь и указываете на то, что есть разные точки зрения на вот такое здесь не слово «паразит», участие церкви в политике, в широком смысле слова, в общественной жизни. Вот, например, и вы этот пример приводили, Виталий Туевич Третьяков, известный журналист, даже высказывался более жестко, что а как церковь может не участвовать в политике? Всегда участвовала, должна участвовать, это общественная сила. Вот как вы на такую точку зрения смотрите?
Ну, я, хотя знаком с Виталием Тоевичем и слышал от него эту позицию, мы, честно говоря, никогда ее не проясняли. Я не знаю до конца, что он имеет в виду, да, каким он видит церковное участие. Вполне возможно, что мы где-то с ним и согласимся. А может быть и нет, но для этого необходимо просто понимание позиции вот, детальное. Мне оно неизвестно, поэтому я не готов тут обсуждать. Но да, в целом я знаю, что Виталий Тоевич выступал за такое более, наверное, масштабное или полномасштабное участие церкви в политической повестке. Но вот как-то, повторяю, что подробности мы с ним не обсуждали, поэтому я бы воздержался от каких-то таких оценок категорических.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Как раз мы так подошли очень органично к следующей теме, которую я хотел бы сегодня с вами обсудить. И вы не случайно уже эти слова произнесли, что важно договариваться о терминах. Вот я столкнулся с ситуацией, когда важно договариваться о терминах именно в том, как мы понимаем церковь, и как мы понимаем эту категорию церковности. Вот в какой беседе мне довелось участвовать, в частной беседе, когда я произнес фразу, которая мне кажется как такая сама собой разумеющаяся, что вот журнал «Фома», например, проект не церковный, в том смысле, что он не является структурным подразделением патриархии, не финансируется из церковного бюджета, но церковный в том смысле, что люди, которые его делают, считают себя чадами церкви и не отделяют себя от церкви ни от какой ее части. И я столкнулся с тем, что мой собеседник посчитал это, что называется, красивой такой фразой, красивой некоторой отговоркой, что ли, если угодно. Вот как вы это чувствуете? Как вы считаете для себя? Вы называете проект «Журнал Фома» церковным и в каком смысле?
Я тут, может быть, даже, Кость, скорее соглашусь с вашим собеседником, в том смысле, что это, конечно, церковный проект, но он, и с вами, правда, тоже соглашусь, он неофициально церковный. Потому что есть СМИ, которые являются официальными церковными СМИ, журнал «Московской патриархии», официальный сайт Русской Православной Церкви, официальный сайт епархий, епархиальные издания и так далее. А есть проекты, которые делаются верующими людьми, и они о вере. А поэтому, конечно, это христианский, в этом смысле церковный проект, но он тут, мне кажется, все достаточно прозрачно. Здесь нет какого-то двойного дна, подтекста какого-то. Поэтому, в принципе, при желании можно и так назвать. Да, только нужно, как вы справедливо заметили, прояснить, что имеется в виду в первом и втором случае. Вот. Поэтому я бы просто уточнял, что он не является церковным, вот, не является официальным органом, так сказать, как церковным. Причем, вы знаете, мы когда вот придумывали Фому, у нас же была дискуссия, писать ли православный журнал для сомневающихся. Вот. Или все-таки вот эту вот мировоззренческую позицию не заявлять так из миссионерских целей, такая версия была. Но причем вот когда-то мы говорили, я долгое время придерживался этой точки зрения, что вот, наверное, было бы здорово создать такой, как его тогда называли, концептуально православный журнал. То есть издание, которое бы не декларировало свою принадлежность к религии, но предлагала вот исключительно такой христианский взгляд на все, о чем оно пишет. Ну вот, я, правда, давно на эту тему не размышлял так, насколько это было бы продуктивно вот такое издание, издание делать, но в свое время, в 95-м году, когда нам надо было принимать решение, мы поставили на обложку слово «православный», мы в букву «О» вписали «православный крест», и, в общем, как-то с тех пор никак эту позицию не хотели пересматривать.
А я еще почему к этой теме обратился? Мне кажется, это разделение на понимание церкви как сообщества верующих и церкви как именно официальной церкви, оно свойственно в том числе людям церковным, и в этом, наверное, не было бы ничего странного, и уж тем более ничего плохого в этом нет. В том смысле, что если это просто, ну, некоторое такое рациональное разграничение. Но я сталкиваюсь с тем, что в верующих людях, в том числе церковных, в то, что касается церкви именно как людей, как верующих людей, которые себя называют церковью, это одобряется, это принимается. А как только разговор заходит об официальной части церкви, здесь совсем другие реакции. Здесь реакции сдержанные, если не скептические. Вплоть до того, что вот мы обсуждали проект церковной благотворительности. И на вопрос, а что вот делает церковь в делах милосердия, я предложил посмотреть на сайт милосердие.ру или на сайте Синодального отдела по благотворительности. И мой собеседник, который тоже в теме, тоже в организациях милосердия, в широком смысле слова, работает, сказал мне, что ну, это же делает не церковь, это же делают как бы люди, благотворители, бизнесмены, фандрайзинговая структура в этих организациях. А церковь, как официальная церковь, здесь ключевую роль не играет. Вот я об этом скорее спрашиваю, насколько, как вам кажется, вот такое разделение оценок нормально?
Ну, опять же, что понимать под нормальным, насколько оно сейчас естественно, насколько оно соответствует существующей ситуации, соответствует. Насколько оно, мне кажется, правильным, насколько оно меня устраивает, ну, не очень, конечно, мне приятно от такого разделения, но в каком-то смысле оно так или иначе всегда было. Другое дело, что сегодня нередко мне кажется общее отношение, вот скажем, к бюрократии государственной, которая есть в нашем обществе, оно нередко переносится на вот любые официальные структуры, даже корпоративные, но вот на церковные, наверное, тоже. Если здесь вина самих церковных бюрократов, возможно, отчасти есть. Но при этом, понимаете, это вот как я когда со студентами общаюсь по поводу современного медийного пространства. Я говорю, что в молодежной среде есть такой стереотип, что новости телеканалов там, или федеральных каналов, или большинства каналов, они все врут, а вот, так сказать, интернет-блогеры и влогеры, точнее, то есть те, кто видео, да, записывает, они все говорят правду. Вот, то есть есть Дудь, правдоруб, правдоискатель, правдолюбец, а есть там пропагандисты, которые с утра до вечера врут за большие деньги. Вот, конечно, эти точки зрения крайние, и каждая из них, точнее, она, вот эта точка зрения, она крайняя, она, конечно, ну, искажает реальную картину. Вот, и влогеры точно так же врут и отрабатывают вполне определенную повестку и на федеральных каналах, много всего разного. Да? И, конечно, понятно, что если это канал государственный, то он тоже отрабатывает повестку, точно так же, как ее отрабатывает антигосударственный канал. Вот. Поэтому здесь мне кажется, что вот меня скорее смущает, и мне кажется, опять же, контрпродуктивная позиция категоричная, что вот вы там не найдете правды в церковных структурах, вот официальная церковь это одно, а верующие люди это другое. Ну а откуда взялись эти верующие люди? Как кто они? А как вы священников разделите? А вот есть там... Тут много-много-много всего. Поэтому мне кажется, что категоричность, категорическое обобщение, оно ошибочно. Вот что еще хотел сказать. Еще есть проблема такая непонимание функции управления. Вот там церковное управление, вот я вот работаю в системе церковного управления, оно должно решать определенные задачи. У нас очень большая церковь, у нас много священников, много священнослужителей, много верующих. И вот здесь есть некие задачи управленческие. Они, конечно, являются инструментальными, служебными и неглавными. Но это не значит, что они не должны решаться. Я вот недавно видел как раз-таки в интернете одну беседу. Я просто не хотел бы сейчас, она просто там другая совершенно была тема, но там было понятно, что один из собеседников в принципе не понимает, вот, что такое политика и чем занимаются политики, и каковы задачи, и каковы способы решения вот, политического. А второй просто понимает больше, но подходит к этому с каким-то таким жестким критерием и дает этому очень жесткие оценки. Вот здесь мне кажется, что очень важно понимать, да, для чего что и как существует, и попытаться при этом, если ты это понимаешь, посмотреть на себя, посмотреть на ситуацию глазами вот этого человека, позицию которого ты так яростно не понимаешь. У меня, знаете, у меня было на днях совещание с епархией, мы такое проводим сейчас по Zoom, это, в данном случае это удобно, я небольшой любитель Zoom там, в образовании, но для совещаний очень удобно, вот с дальневосточными епархиями, так бы им пришлось в Москву приезжать, еще как-то, вот так мы с ними спокойно, и основная сложность для меня, так сказать, рано приехать на работу, потому что позже 9 мы не можем проводить по московскому времени эти совещания, там уже довольно поздно. И вот мы говорили, там тоже стали текущую ситуацию обсуждать, там, позицию власти и прочее, в том числе и то, что те неудобства, которые сейчас в образовательной, кстати сказать, проходят в системе. И я сказал, что вот, ну, поставьте себя на место ректора вуза или директора школы. Вот как я, например, знаю сейчас школу, в которой моя дочь старшая учится, вот у них там одномоментно заболело 16 учителей. А, ну, можно, конечно, идти по пути некоторых школ, где я слышал, что сейчас там учителя физики преподают музыку или музыки физику, чтобы не останавливать учебный процесс. Но разве это не больше профанация, чем дистант или там пауза на каникулы? Понятно, что это плохо, понятно, что это делать не нужно. Но есть некое необходимое решение, которое принимает человек, ответственный за учебный процесс. Вот, понятно, что точно так же важно учителям посмотреть, наверное, и директору помнить о глазах родителей, которые видят эти там бегающих по дому детей, там делящих компьютер, если детей много, и прочее, прочее, прочее. Все это надо принимать во внимание. Но любой диалог – дорога с двусторонним движением. Любой. Меня вот в таких случаях, во всех, касается ли это оценки церкви или там образования, еще чего бы то ни было, меня всегда больше всего огорчает и мне кажется неправильным попытка превратить это в дорогу с односторонним движением. Когда мы не слышим и даже не пытаемся хотя бы понять позицию другой стороны. Я хочу подчеркнуть, что есть разница серьезная между понять и принять. Бывают ситуации, когда мы не можем принять другую точку зрения, но для этого ее нужно сначала понять. А вот когда мы ее не хотим даже понимать, когда мы не понимаем мотивов, почему человек так действует, либо заранее приписываем этой другой стороне. А вот у меня есть там мои знакомые, друзья, которые говорят, ну вся вот это вот, все вот то, что делает сейчас там власть, понятно, они пилят бабло. Вот они пилят бабло. Да? Но вот я не могу с этим согласиться, и потому что я людей знаю во власти и знаю, что это не значит, что они все правильно делают, и что я совсем согласен, но мотивация у них другая. Я просто понимаю, что ответственность, она предполагает где-то перестраховку, да, где-то ты сильно перестраховываешься. Понимаете? Ну вот, допустим, у нас должен был осенью проходить фестиваль «Вера и слово». Да, это фестиваль, который мы раз в два года проводим, долгожданный, самый большой форум общецерковный, медийный, куда собираются все пресс-секретари, руководители информподразделений и прочее. И я попросил Святейшего Патриарха его благословения перенести на год этот фестиваль. Почему? Ну, вот я представил, как он у нас проходит. У нас приезжает за всей церкви где-то человек 500. Да, не меньше, там участвует больше, потому что многие в Москве. Мы, чтобы как-то вот все это концентрированно проводить, чтобы люди, так сказать, не растекались, подвергнутые московским соблазнам, мы всегда селим делегатов фестиваля в подмосковном санатории. Да, значит, что они живут вместе, они находятся вместе. В условиях современной ситуации вы понимаете, что произошло. Наверняка бы у нас люди там перезаражали друг друга, начались бы болезни. Если кто-то заболел тяжело, а если бы кто-то, не дай бог, да, умер. Вот простите, но я вам просто делюсь с вами, о чем я думал, когда я принимал решение, просить патриарха перенести наш фестиваль или нет. Я попросил, потому что я несу за это ответственность. И потом, если кто-то заболеет, мне скажут, а зачем вы собрали? Можно, конечно, говорить, вот, там, не надо бояться, надо все равно проводить и прочее, прочее. Но вот мы приняли это решение, я считаю, что оно правильное.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».